Приветствую. Вы слушаете радио 1С Enterprise, тематический выпуск номер 27. Это авторский подкаст, он же радиопередача. И сегодня мы продолжим беседу о личном профессиональном развитии, а точнее о эффективности этого развития, а еще точнее о методике измерения и анализа этой эффективности. Тема на стыке технологической и организационной дисциплин. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Для вендора профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков входит в число первых приоритетов. Глава нулевая. Целеполагание. Сразу возникает вопрос. Вот личное профессиональное развитие – это же творческий процесс, и зачем что-то там измерять и анализировать? Всего один участник, и он точно знает, что он делает. Зачем какие-то методики, зачем какие-то метрики? Все же и так понятно. На самом деле нет, не совсем понятно. Дело в том, что личное профессиональное развитие – это все-таки не процесс. Если пользоваться строгой терминологией, это программа проектов. Да, внутренних, да, личных, да, всего один участник, но тем не менее, это проектная деятельность. И каждый из тех проектов, которые составляют нашу программу, внутреннюю программу личного профессионального развития, каждый из этих проектов характеризуется сроками, хотя бы приблизительными, результатом, то есть тем, что мы хотим получить на выходе, а результат должен быть конкретный, четкий, формализуемый. И ресурсами, бюджетом, то есть сколько трудозатрат мы можем себе позволить для достижения поставленной цели, для того, чтобы получить результат. Например, что может быть таким проектом? Научиться работать с EDT, хотя бы освоить азы, ну и параллельно освоить GitFlow, хотя бы понять, что это такое. Проработать настольную книгу эксперта, освоить хотя бы на элементарном уровне инструментарий и методики расследования проблем производительности. Научиться это делать. Написать первое мобильное приложение на платформе 1С предприятия. Ну и так далее. Вот все вышеперечисленное – это проекты, внутренние, но все-таки проекты. И если мы ничего не измеряем, не контролируем и не анализируем, то проект превращается действительно в процесс. Процесс может идти вечно. Если мы не ставим никаких рамок, не намечаем никаких маршрутов, планов, а потом не отслеживаем движение, то есть не сопоставляем план с фактом, то проект этот затягивается навечно. То есть мы начинаем, но вот нет ничего приятнее, чем планировать будущую деятельность. Это действительно очень интересное занятие. Но вот когда дело доходит до выполнения планов, всегда, разумеется, находятся какие-то мешающие факторы. И чем дальше, тем трение становится больше, энтузиазма становится меньше. И в конечном итоге так начинания, взнесшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия. И на проекте внутреннего личного профессионального развития приходится ставить очередной крест. И вот чтобы этого не произошло, чтобы наши начинания в сторону не свернули, нам необходимо придерживаться маршрута, нам необходимо понимать, где мы находимся, с какой скоростью мы движемся, что нам мешает, что нужно скорректировать. Для этого нам необходимо измерять и анализировать. Есть ли какая-то конкретная методика, которая позволила бы это делать, причем с минимальными затратами времени и труда? Готовых методик наверняка много, но мы с вами постараемся вот прямо сейчас еще одну методику разработать. Вот прямо взять и разработать. Такова наша сегодняшняя цель. Глава первая. Краткая предыстория. Тема личного профессионального развития и измерения его эффективности возникла у нас не спонтанно. Эта тема вот у нас такая сквозная. И здесь я отсылаю слушателя к нескольким предыдущим выпускам, а именно номерам 7, 13, 18 и 22. Там мы разбирали экспресс-методику оценки профессиональной квалификации за 5 вопросов. Там мы разбирали методику профессионального профилирования, разбирали с тем, где же взять время для профессионального развития и что же такое ПЭТ-проект и как над ним работать. Ну вот, а теперь логическое продолжение. Теперь мы попробуем измерить эффективность нашей деятельности по личному профессиональному развитию. Глава 2. Первичные данные. Наша методика будет построена по абсолютно классической схеме. Мы накапливаем в процессе деятельности первичные исходные данные. Затем массив этих данных мы визуализируем. На базе визуализации мы получаем уже предмет анализа, предмет рассмотрения. Далее мы проводим технический анализ. И по его результатам делаем выводы, а все ли у нас хорошо, что у нас может быть не совсем хорошо, куда смотреть, что скорректировать, о чем беспокоиться. Или же наоборот, все хорошо и продолжаем в том же духе. Вот все очень просто. Ну и соответственно, по результатам анализа мы корректируем нашу деятельность, соответственно изменяются первичные исходные данные, и вот это все повторяется регулярно, раз за разом, итеративно. Вот это действительно процесс. Итак, что мы будем отслеживать, что мы будем измерять? В выпуске за номером 18 уже я вскользь упоминал, что то отслеживать достаточно нам будет всего лишь два параметра. Всего лишь два. Причем не количественных, а качественных. Один из этих параметров – трудозатраты, затраченный труд. И второй параметр – это достигнутый результат. Вот как их можно измерить, если не количественно? И почему важно измерять не количественно? Казалось бы, уж трудозатраты можно измерять, например, в часах. Но, честно говоря, измерение в часах, оно нам ничего не даст. Потому что не суть важно, сколько часов было затрачено, а важна именно пропорция, сколько, какова доля рабочего времени, нашего общего рабочего времени, которое вот на все про все, какая доля была затрачена на личное профессиональное развитие, на его задачи. И да, эти показатели нужно измерять, то есть снимать, точнее, каждый день. То есть каждый день нужно фиксировать где-то, совершенно неважно где, хоть в блокноте, хоть в Excel, хоть в специальном софте, таких программ довольно много. Нужно фиксировать значение двух этих показателей. Что важно? Важна регулярность. Это нужно делать каждый день. Даже если ничего не происходило, все равно это ритуал. Важность ритуала, она помимо технической регулярности, дает еще и психологическую уверенность в том, что ты делаешь. И важно время. Очень важно подводить итоги дня и фиксировать результаты не вечером этого дня, а утром следующего, когда уже наступает ясность и можно прошлый день окинуть уже взглядом. Ну, в Agile это называется ретроспектива. Да, здесь получается спринт длиною в день, но тем не менее, на его оценку у нас уйдет примерно 2 минуты. 2 минуты в день, это, поверьте, немного. Итак, каким же образом мы будем качественно измерять два эти показателя? Здесь у нас, ну, что-то вот очень простое, но из области нечеткой логики. Давайте рассмотрим последовательно. Показатель трудозатраты, затраты труда. У нас качественная шкала из 4, всего лишь 4 позиций. 2 из них крайние и 2 из них промежуточные. Крайние у нас это 0, то есть вот ничего вообще, затрат труда не было никаких. И самая верхняя крайняя позиция это full time, то есть почти, опять же, почти за какими-то там крохотными урывочками, почти все рабочее время было посвящено задачам развития. Это крайние позиции. И есть две промежуточные, то есть то, что у нас посередине, мы делим примерно на 3 части. И у нас получается примерно треть и примерно 2 трети. Но здесь, опять же, мы не делим это по часам. Мы прикидываем, какова доля. И если вот эти треть и 2 трети попытаться объяснить, дать формальное определение, получится примерно следующее. Примерно треть означает, что большую часть рабочего дня я занимался какими-то другими задачами, но все-таки существенно, относительно существенное время я урвал на задачи развития. Но они были не главными, вот они были побочными. То есть вот помимо всего остального я занимался еще и вот этим. Позиция примерно две трети строго обратная. Я занимался задачами развития, это был вот приоритетный, главный мой главная статья моих трудозатрат на этот день, но параллельно я урвал еще существенное время на какие-то другие задачи. Вот такие четыре позиции. Да, они качественные, да, они субъективные, но для измерения, для ориентировки, что мы делаем, сколько мы затратили труда, этого достаточно. Показатель «достигнутый результат» имеет тоже четыре позиции, и они примерно такие же. То есть у нас есть нулевой результат, zero, никакого продвижения, никакого понимания, собственно, ничего. Есть верхняя планка, это прорыв, то есть это качественный скачок, качественное достижение. И есть две промежуточные стадии, тоже примерно, ну здесь, наверное, треть, две трети не подойдет, но вот здесь нужны какие-то термины, но пока мы не будем над терминологией еще работать, методику мы пока еще только разрабатываем, термины придут позже. Итак, позиция понемногу, назовем ее так, означает, что да, какое-то понимание забрезжило, да, ну, на конкретном вот примере, ну, скажем, я прорабатываю методики анализа технологического журнала, настройки анализа, вот как это устроено, как это правильно смотреть, как интерпретировать. Вот у меня очередной был намечен шаг, и да, понимание забрезжило, но вот именно что забрезжило, то есть еще нужно очень многое изучить. Начало понимания положено, то есть вот да, я в общем понимаю, но еще огромное количество всего осталось, ну, можно назвать так, верхушка айсберга, вот эту позицию. То есть показалась верхушка, но уже показалась. И другая, третья снизу позиция, это уже айсберг почти весь. То есть понимание есть, все хорошо, но многие частности, существенные, возможно, частности, пока еще остаются где-то под водой, и необходимо еще дополнительно их изучить. То есть примерно вот такие вот четыре позиции. Вот ничего, айсберг полностью, верхушка айсберга и где-то экватор айсберга. Назовем его так. Ну, термины неуклюжие, но что ж поделать. Потом можно их как-то переосмыслить, дать им какие-нибудь очень красивые лощеные названия. Суть здесь не в терминах. Итого у нас два показателя и четыре позиции для каждого из них на каждый день. Вот и все исходные данные, которые нам потребуются для дальнейшего анализа. Довольно важный момент. Позицию прорыв ни в коем случае не следует путать с мейлстоуном, то есть с достижением какой-то вехи в проекте профессионального развития. Ну, предположим, вот я прорабатываю настольную книгу эксперта, главу за главой, и вот в какой-то момент я это завершаю, ставлю флажок. Книга проработана, конспект готов. Но вот момент установки этого флажка вовсе не означает какого-то прорыва в понимании. То есть это не результат типа прорыв, это просто я завершил работу над очередным этапом проекта моего профессионального развития. И только. А вот если в процессе проработки этой книги на меня, например, снизошло все-таки понимание механики блокировок, вот внутренней, там, на уровне СУБД, вот что это вот за странные такие аббревиатуры, X-блокировка, U-блокировка, S-блокировка, что такое эскалация блокировок, вот я внезапно это наконец-то понял, я вот читал, пробовал, и я понял полностью, и больше мне уточнять уже по этой теме ничего не нужно, наоборот, сам уже могу научить, наверное, других. Вот такая ситуация называется прорывом, но ни в коем случае не постановка флажка. Глава третья. Визуализация. Итак, исходные первичные данные у нас есть. Мы их тщательно собираем, и они у нас есть вот прям за всю историю нашего профессионального развития. Но нас интересует не вся история. Мы анализируем какие-то итерации. То есть, само по себе профессиональное развитие – это программа проектов. Но мы ведем эту программу проектов по гибкой методологии, такой вот agile-подобной. То есть у нас есть спринт, такой вот участок времени, на который мы планируем небольшие задачи. И мы потом, ну затем, конечно, у нас параллельно может вот вестись учет задач, что было запланировано, что получилось, что не получилось. И там тоже могут быть свои показатели, но нас пока интересует немножко другой аспект. Нас интересует регулярность, то есть какой длины у нас этот спринт. Ну, возможно, неделя, лично мне удобнее декада, потому что неделя это какой-то довольно несуразный промежуток времени, и в него там могут влезть какие-нибудь праздники, еще что-нибудь, какие-нибудь другие дела, и вместо недели получается, ну, что-то очень куцое. То есть мне лично удобнее декада, кому-то две недели, но вряд ли это больше месяца, и вряд ли это меньше недели, нечто среднее, собственно, это и есть декада. И анализировать мы будем именно в пределах, например, предыдущей декады. То есть нам не нужна вся история, нам нужна предыдущая декада. И вот у нас есть полностью исходные данные. Для каждого дня два параметра. Вопрос, а что нам с ними делать дальше? Для того, чтобы анализировать, нам нужно визуальное представление, потому что просто табличка нам не скажет абсолютно ни о чем. Нам нужна картинка, которую можно сразу ухватить взглядом, полностью ее взглядом покрыть и увидеть в ней, распознать причины, признаки успешности, неуспешности, правильности, неправильности выбранного нами курса, наших планов и необходимости их корректировать. Вот каким образом мы это визуализируем? Есть ли готовая методика именно для двух вот наших параметров? Лично я готовый такой не знаю, поэтому нам придется изобретать. Ну, то есть просто взять, сделать круговую диаграмму и узнать, что в течение декады у меня 5 дней результат был так себе, один раз был прорыв, а все остальное время, ну, я так уверенно и твердо шел с полным пониманием того, что происходит. Вот, ну, хорошо, вот. Такая пропорция. Но это ничего мне не дает абсолютно. Мне нужно увидеть движение. Мне нужно понять динамику. Мне нужно увидеть отклонение. Вот. Поэтому нужен какой-то другой способ. И нам придется его изобрести. Ну, давайте изобретать. Возьмем лист бумаги. И начертим на нем 4 параллельные линии. Сначала горизонтальные, а затем поперек них вертикальные. То есть получится такая клеточка. Ну не шахматная, но тем не менее клеточка. Нетрудно догадаться, что каждая из линий это позиция нашего показателя. Слева направо, то есть по условной оси абсцисс у нас будут трудозатраты. То есть слева у нас 0. А крайне правая позиция это full time, а снизу вверх у нас будет результат. То есть по условной оси ординат внизу, в самом низу находится zero, а наверху находится прорыв. Ну и соответственно промежуточные находятся между и там и там. Таким образом мы получаем такую клеточку и пересечение позиций. Вот это вот наша доска, наше поле, на котором мы будем отмечать, а что же, собственно, у нас происходило. И вот далее мы берем первый день, мы берем первые два показателя. И понятно, что для каждой комбинации-то у нас всего-то навсего 4 и 4. Там их совсем немного. И каждый из комбинаций соответствует пересечению двух соответствующих линий. Вот. И мы берем первый день, мы смотрим, какие были два показателя. И рисуем на этом месте, на этом пересечении рисуем кружок. Вот это вот день. Вот было вот так. Это там понедельник или день номер один в декаде или еще что-то. Первый кружочек рисуем. Да, важный момент. Кое-какие иллюстрации, как это выглядит на самом, ну как это может выглядеть, будут, разумеется, опубликованы в одноименном телеграм-канале нашем, который является полноценным дополнением к подкасту. То, что сложно объяснить словами, а проще показать, я обычно там показываю. Итак, мы нарисовали первый кружочек, потом мы берем следующий день и находим позицию для него. Если эта позиция находится на каком-то другом пересечении, мы рисуем кружочек там, и это очень важно, соединяем два кружочка стрелочкой от и до. То есть от этого мы пришли к этому. И вот так для каждого дня. Вопрос, а что произойдет, если, например, на второй день сочетание показателей будет такое же, какое было в первый день? Никакой стрелки здесь быть не может, позиция ровно та же. Да, ровно та же, но для того, чтобы отразить тот факт, что вот мы шли ровно так же и ничего не изменилось, мы кружок увеличиваем, то есть диаметр кружка означает количество дней, количество позиций, которые попадают именно вот на эту комбинацию наших показателей. И таким образом у нас получается картинка. Вот кружочки, возможно, это будет один единственный кружочек, но очень-очень такой внушительный. Либо это может быть 10 разных, если у нас вот каждый день все было по-своему, со стрелочками. Причем стрелки могут вести вперед, назад, вверх, вниз, налево, напоперек, наискось, как угодно. Это все мы потом будем анализировать. Сначала мы фиксируем и визуализируем. И вот такая у нас получается картинка для нашей декады. Ну, в дальнейшем потом можно это укрупнить и уже вместо дней оперировать там декадами, неделями. То есть это масштабируемая визуализация. Ее можно там от часов до месяцев на самом деле масштабировать. Выглядеть будет примерно так же. Это такая универсальная методика визуализации. Вот такую картинку мы получили, начертили. Ну и затем начинаем внимательно рассматривать. Глава 4. Технический анализ. Собственно, почему технический? Ну, потому что суть происходящего в нашем проекте личного профессионального развития, разумеется, по этой картинке уловить не получится. Можно ухватить только технические детали, но они тоже очень важны, потому что за любым колебанием, за любым отклонением, за любым движением стоят какие-то факторы, которые либо способствуют, либо препятствуют нашему профессиональному развитию. Наша задача их выявить, отследить, понять и скомпенсировать. Снова может возникнуть вопрос, ну а зачем такие сложности? Я же все прекрасно помню, я же все прекрасно знаю. На самом деле нет, не все. Свойство человеческой памяти таково, что при интенсивной деятельности, а наша с вами работа это почти непрерывная интенсивная интеллектуальная деятельность. Мелкие детали, вот история имеет свойство замыливаться и вспоминаться вот как-то редко, какими-то сполохами. Вот да, вроде бы я же хотел, но всю неделю был чем-то занят. Ну да, ладно, следующая неделя. Ну и вспоминаем еще раз Уильяма нашего Шекспира о том, как наши начинания сворачивают в сторону свой ход. Потихоньку, 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 но неуклонно. И вот чтобы этого не произошло, нам нужно вовремя понять, что происходит что-то не то. Либо же понять, что происходит все хорошо и себя как-то морально поощрить. Это тоже очень важно, потому что сам по себе голый результат без морального удовлетворения может быть приятен только роботу. А мы даже не знаем, умеют ли они испытывать эмоции. Мы-то уж точно умеем. Итак, каким образом мы анализируем нашу картинку? Ну, понятно, что у нас есть две самые крайние позиции. Позиция крайняя, это когда у нас вся декада, это одна, такой здоровенный блин, такой огромный кружок, который располагается в самом нижнем левом углу. Не было никаких трудозатрат и не было никакого результата. То есть мертвая тишина. Это крайняя позиция, и она, разумеется, абсолютно нас не устраивает. Другая крайняя позиция – верхний правый угол. Всю декаду я занимался только задачами профессионального развития и достигал в этом просто ослепительных результатов. То есть просто вот я молодец, казалось бы. Но на самом деле эта позиция для нас тоже является неприемлемой. Потому что если я затрачиваю все свое время на профессиональное развитие, то вопрос, а когда же я работаю? И зачем мне развиваться, чтобы что? Куда я потом это применю, если я непрерывно только и делаю, что развиваюсь? Необходима соразмерность, поэтому обе крайние позиции, как и любые почти крайности, пагубны. Добродетель, переходящая границы разумного, оборачивается пороком. Здесь ровно это мы и наблюдаем. То есть и та крайность, и эта крайность для нас непригодны. И увидев, что вот в этих углах у нас сосредоточена большая часть дней нашей декады, мы понимаем, что у нас системно что-то идет не так. Смотрите, здесь нужно подключать уже когнитивную функцию. То есть, глядя на картинку, нужно мысленно восстановить, попробовать от следствия прийти к причине, понять, а почему так? Если большая часть дней в одном углу, близко к одному углу, это означает, что системно работа построена неверно. Либо слишком мало уделяется времени и ресурсов личному профессиональному развитию, либо наоборот перекос в его сторону в ущерб всего остального. И то, и другое нужно корректировать, причем срочно. Это такой сигнал. Что-то пошло не так и не туда. Другой сигнал о том, что что-то идет не туда, это хаотичность, вот когда несколько совершенно разных, почти полярных позиций, разбросанных по декаде, и между ними хаотичные какие-то передвижения. То есть сегодня было ничего, вообще ничего не происходило, завтра внезапно полный день, но результат был так себе, послезавтра время было затрачено примерно треть, но результат уже, айсберг почти полностью виден, ну и так далее. А потом внезапно опять снова идет откат вот туда вниз, ничего не происходило, ничего не делалось, результата нет. И вот такая вот хаотичная картинка, ну, с чем бы ее сравнить? Ну, в общем, кто-то очень сильно не ориентирующийся идет по лесу и вот стукнувшись об дерево, сворачивает в сторону, причем случайным образом в какую. Это означает, что у нас процесс профессионального развития не поставлен, работы над проектом профессионального развития ведутся хаотично, наобум, без плана, и как следствие результаты тоже будут хаотичными, наобум, возможно получится, а возможно и нет. Вспоминаем поговорку про автоматизацию хаоса, здесь ровно то же самое. Если я свое развитие выстраиваю вот просто по случайности, об какое дерево стукнулся, туда я повернул, где больнее, вот повернул в другую сторону, то и результат у меня точно так же. Можно определить подбрасыванием монетки. Ну вот, вот упадет орлом, ну значит я время потратил не зря. Упадет решкой, через месяц я даже и не вспомню, а что я там собственно изучал и зачем. Вот это тоже признак. И в первую очередь нас, да, интересует отклонение, нас интересуют те признаки, которые указывают, что-то идет не так, разбирайся, компенсируй. Опять же, внутренний голос нам скажет, да я и все сам знаю, спасибо, Кэп, я знаю, что прошлая неделя была очень насыщенной, я дергался туда и обратно, что ты мне картинку-то еще рисуешь? Но вот без картинки я через месяц даже и не вспомню, что у меня было в эту неделю. А так я беру все картинки одну за другой и вижу, как у меня что складывалось. То есть я анализирую путь, которым я двигаюсь, я корректирую свой курс и отслеживаю результат, выстраивая классическую цепочку: анализ, планирование, исполнение, контроль, анализ и так далее. Ну а какой образ, какой паттерн можно считать признаком правильности выбранного курса, поставленности процесса и, в общем-то, признаком того, что все идет хорошо и правильно? Очень просто. Вот у нас на картинке есть центральный квадрат, там 4 позиции. И если наша декада вся внутри этого квадрата, то есть вот на этих 4 позициях, неважно на каких именно, но вот где-то там у нас вся декада сосредоточена, вот это означает, что развитие идет планомерно, и результат обязательно будет. То есть идет системный процесс, и результат будет долгосрочным, полезным и полезным. правильным. Ну, возможно, какие-то редкие срывы, потому что, разумеется, всегда бывает так, что что-то идет не так где-то в другом месте и приходится бросать туда все силы. Бывают, наоборот, редкие прорывы, когда вот выдался свободный день и можно засесть плотно за то, что давно тебе не поддавалось. Но это вот раз туда, раз сюда, не более. А в целом вот внутри центрального квадрата. Если мы видим такую картинку, значит, мы все сделали правильно, коррекция, компенсация не требуется, нужно просто не сбавлять взятого темпа. Еще у нас есть две, скажем так, аномальные позиции. Это верхний левый угол и нижний правый. И то, и другое является однозначной аномалией. То есть, либо затрат труда не было вообще, но был достигнут прорыв каким-то волшебным образом. Либо же, что, к сожалению, бывает чаще, наоборот. Мы трудились весь день, но результат оказался нулевым, потому что вот не в ту сторону мы двинулись. Аномалии тоже имеют право на существование. Важно, что они должны быть редкими. И если аномалий у нас наблюдается много, вот больше, скажем, одной за декаду, то это уже повод очень серьезно задуматься, и вот здесь даже, наверное, каких-то готовых рекомендаций быть не может, потому что, ну, не должно чудес-то происходить, чудес не бывает. И если мы фиксируем такие чудеса, означает, что действует какой-то фактор, о котором мы пока еще не знаем, либо знаем, но не осознаем. Это повод посидеть и хорошенько подумать. Результатом технического анализа является уже анализ настоящий. То есть, когда мы выявили примерно картинку, мы понимаем, где и что искать, мы уже начинаем искать уже вокруг себя. Ну и здесь уже никаких рекомендаций, разумеется, нет. Здесь у каждого своя личная, индивидуальная ситуация. Собственно, поэтому профессиональное развитие и называется личным. У каждого по-своему. Глава 5. Мотивационная и очень короткая. Методика на самом деле это не главное. Методик много существует различных. Методик личного развития, методик управления временем, управления задачами, управления эффективностью. Можно взять ту, которая понравится, а можно изобрести свою. Вот как мы только что увидели, это вполне реально и делается буквально за 20 минут. Гораздо важнее методики – это ее регулярное применение. То есть знать можно их все. Можно быть знатоком, можно знать все термины, все приемы, все различные способы, техники и так далее. Но знать недостаточно. Если я знаю, но не использую, мое знание попусту отягощает драгоценное пространство моей черепной коробки. Оно является в этом случае лишним, избыточным, и лучше его заменить на что-либо другое. В случае личного профессионального развития применение методики важнее самой методики. Не важно, какая методика. Важно, что она применяется, применяется регулярно и дает результат. Потому что действительно, планировать деятельность очень приятно. Начинать деятельность согласно разработанному плану еще приятнее. А вот дальше уже необходимо работать. И это уже не всегда приятно. Иногда приходится себя заставлять. И методика, какой бы она ни была, но вот описанная методика, она построена таким образом, чтобы действительно давать стимул, заставлять специалиста отслеживать то, что он делает, отслеживать так, чтобы он на одной картинке мог увидеть, чтобы он вот посмотрел картинку за истекшую неделю или декаду и либо порадовался, либо ему бы стало стыдно, потому что он запланировал, но ничего не делал. И методика не только позволяет учитывать, контролировать, анализировать, методика еще позволяет мотивировать. Это методика еще и самомотивация. И это очень важный ее аспект, потому что если мы себя не заставляем развиваться, то никто не заставит, вот никто. Понимаете, инженер не должен ждать милости от природы или руководства или еще от кого-нибудь. Инженер должен развивать и мотивировать себя сам, на то он и называется инженером. На этом содержательная часть нашей передачи заканчивается. Следующий выпуск традиционно будет в четверг. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там бывает интересно. Мой адрес для связи, если потребуется, nikita.wild@gmail.com. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Glück auf, meine Freunde!